«Наука и практика». Лариса Овцинова. «Путешествие в царство снов». Что такое сон? Отдых или временная смерть? Какими они бывают? Можно ли их классифицировать? И одинаково ли мы видим сны? Зрячие и незрячие, мужчины и женщины, дети и взрослые? Этими вопросами в первую очередь задались создатели театральной лаборатории для людей с разным визуальным опытом. «Приснилось», которая работала в Доме культуры ГЭС-2 с февраля по июнь. Незрячие и слабовидящие участники вместе с профессиональными актерами изучали особенности снов у разных людей, причины и последствия сновидений, как эта тема раскрывается в литературе. Лаборатория состояла из трех блоков. Театральные занятия включали актерские тренинги, во время которых все учились взаимодействовать друг с другом на сцене и находить вдохновение в окружающем мире. Второй блок погрузил лаборантов в мир сторителлинга. Они научились рассказывать личные истории так, чтобы те превратились в творческие высказывания. Третий блок, самый загадочный и даже мистический. Ребята путешествовали по царству снов в свете поэзии и музыки. Они сами создавали колыбельные песни, воспроизводя тем самым древнейший ритуал. Кроме того, состоялось несколько лекций, на которых сны изучались с научной точки зрения. Над созданием итогового спектакля работали режиссер Саша Никитина, драматург Элина Петрова, а также художники, музыкальные и литературные руководители. На все поставленные вопросы команда лаборатории постаралась дать ответы на своем итоговом заседании, открытом эксперименте, как они назвали его сами. Зрители стали свидетелями рождения новой формы публичного действия. В нем сочетаются черты художественного спектакля, философского размышления, лекции, научного исследования, документального рассказа. Участники называют себя лаборантами-исследователями. Все они одеты одинаково, в белые рубашки и брюки с синими семиконечными звездами. Разнятся лишь аксессуары. Сценическое пространство оформлено необычно. Оно разделено на четыре части. Это территория абсурда, кошмаров, коммуникации. Там мы встречаемся и общаемся во время сна с разными людьми и другими существами. Есть еще одна зона, в которой мы находимся в тот смутный миг, когда явь уже отступает, а сон еще стоит на пороге. В каждом секторе свой набор предметов, изготовленных из мягких материалов, будь то костер или косточка для собаки. Все зоны находятся на сцене одновременно с начала до конца. По мере развития действия внимание каждой из них привлекается с помощью света. Перед началом спектакля зрители могут прогуляться по всему сценическому пространству и обследовать все предметы тактильно. Во время эксперимента участники лаборатории вместе со зрителями путешествуют по этим частям пространства сцены, исследуя сны, делясь ими, примеряя их на себя, пытаясь разобраться в их природе. Объединяет все зоны и всех участников плюшевая змейка, сказочное существо из океана сна. Ее тело состоит из множества мягких валиков. К ней как будто притягиваются некоторые элементы из каждого пространства, украшая ее и образуя единую цепочку. Всякий раз змейка строится по-разному, потому что исследование зон сна происходит в произвольном порядке, его определяют зрители. Они здесь не только воспринимающая сторона, но и участники процесса. Чтобы вовлечь их в исследование, лаборанты проводят этап настройки. Вопросы, анкеты призывают каждого подумать о своих отношениях со сном. Таким образом, быстро выявляются проблемные точки, например, достаточно ли вы спите, мучают ли мысли и планы перед сном, можете ли проснуться без будильника. Надо сказать, что обстановка в зрительном зале способствовала тому, чтобы зрители погрузились в реальный сон. Мягкие кресла, диванчики, пледы и большие в человеческий рост мягкие коты. В их объятиях можно было забыть о своих тревогах. А еще колыбельные, которые звучали в течение всего действия. Однако, по свидетельствам многих зрителей, само исследование и услышанные истории настолько захватывали, что о реальном сне не было и речи. После настройки следует этап самого исследования, то есть путешествие по царству снов. В зоне кошмаров мягкие длинные щупальца тянутся к вошедшим из-под раскладушки, пытаясь опутать их, погрузить в пучину страха. Откуда же берется страх? Из снов, рассказанных лаборантами, становится понятно, что кошмар под властью Морфея. Это отражение реальных страхов быть нелюбимым, чего-то не успеть, погрузиться в пучину рутинных дел и не узнать чего-то главного. Так в чем же спасение? Для кого-то это работа с реальными страхами, другим, возможно, поможет бабушкин рецепт сразу после пробуждения от кошмара посмотреть в окно, а кого-то успокоят слова колыбельной «баю-баюшки-баю», «с ветром к звездам полечу», «сквозь пространство и века снова стану светом я». Колыбельные – это отдельная история. И тексты сочиняли и исполняли сами участники. Инструменты для аккомпанемента использовали необычные – ксилофон, глюкофон, поющие чаши. Действие сопровождал и шум дождя, и потусторонний гул, и гром. Последний можно, оказывается, вызвать легким движением, встряхнув устройство, снабженное длинной пружинкой. Сейчас я не раскрываю никаких закулисных тайн. Напомню, что познакомиться со сценической площадкой и реквизитом мог любой желающий. Перед путешествием в зону абсурда зрители снова получают информацию из области науки о снах о нейрологии. Например, знаете ли вы, что обнаружена молекула усталости аденозин? По мере концентрации этого вещества нам все больше хочется спать. Кстати, в зоне абсурда можно прилечь в сухой бассейн, покачаться на лошадке-качалке или накачать надувной матрас, что и проделывали лаборанты. Если кто и задремал по ходу действия, то моментально проснулся, когда одна из лаборанток спустилась в зрительный зал и устроила допрос сразу всем и участникам и зрителям. Она задала животрепещущий для всех вопрос, как быстро и легко заснуть, как вообще заснуть. Не правда ли знакомая ситуация, когда сна нет и в помине, а завтра напряженный день и нужно быть в форме? Способы предлагали разные. Так зачем же снятся странные сны? Возможно, за тем, чтобы мозг мог встретиться с необычайными ситуациями и разрешить их. А может быть, чтобы решить необычным способом реальную ситуацию? Мы привыкли, что, говоря о снах, имеем в виду в основном визуальные образы. В таком случае возникает резонный вопрос, какие сны видят незрячие люди? Исследована была и эта тема. Несколько незрячих лаборантов, а также слепоглухая участница, могли предоставить сведения, что называется, из первых рук. Наш мозг подобен пластилину или воску. В нем остаются отпечатки реальных впечатлений. У видящего человека они постоянно пополняются в тот момент, когда теряется зрение, прекращается и поступление в мозг визуальных впечатлений. Впоследствии он оперирует лишь теми отпечатками, которые остались. Но, как и любые другие, зрительные постепенно стираются, становятся менее яркими. У незрячих с рождения таких отпечатков нет. Однако это не означает, что они не видят снов. Просто зрительные ощущения заменяют другими. Слуховыми, дактильными, вкусовыми, психологическими. В снах незрячих, так же, как и в сновидениях всех людей, возникают затейливые переплетения реальности и вымысла. Лаборант Оксана рассказала, что однажды в ее сне появилась кошка. Она громко мурлыкала, и это стало сигналом к переходу через улицу. Ведь для незрячего таким предупреждением в реальности является именно звук. Звучащие светофоры, к счастью, можно все чаще встретить на улицах наших городов. Бывает, что сон отражает мечту и стремление человека. Например, лаборант Руслан поделился сновидением, в котором он супермен и совершенно свободно перемещается по миру. трость ему не нужна. Однако его собака-проводник путешествует вместе с ним. Это ведь не только помощник, но и друг. Кстати, собаки-проводники Леонардо и Вита также являлись участниками действа. У них был и свой реквизит, косточки, сшитые из ткани. Если о снах незрячих известно достаточно много, то следующее сообщение стало для большинства открытием. Оказывается, существуют люди, не имеющие никаких нарушений сенсорного восприятия, зато им свойственна афантазия. Это такое психофизическое состояние, при котором человек не способен осознанно создавать образы перед мысленным взором. Иначе говоря, он ничего не может представить. В его голове нет образов, только логическая цепочка, а сон – это черный экран и бегущая строка текста. И это тоже лишь вариант восприятия реальности. В следующей интермедии лаборант Егор размышляет, что же такое сон. Известно, что это альтернативная реальность. Так чем одна отличается от другой? Ведь обе их нарисовал наш мозг. Оказывается, это всего лишь восприятие, и у каждого оно свое. Так кто же мы, авторы своей жизни или биохимические роботы? Кто хозяин, мы или мозг? Согласно представлениям современной психофизиологии, мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это осознает. В зоне коммуникации все располагаются вокруг мягкого костра, уютные кресла, мягкие чашки с блюдцами, все располагает к общению. А происходит оно не только в реальности, но и в снах. Сообщения в них, правда, бывают далеко не такими простыми и понятными, как в жизни. Доказательством тому является сновидение, которым поделилась с нами одна из лаборанток. Ей приснилась умершая мама, у которой на ладони сидели 3 цыпленка. Она сказала, что их надо спасти. Только выехали из города, как на очередном повороте дороги сон оборвался. На следующий день девушка позвонила брату и узнала, что он с дочерью попал в серьезную аварию, но оба не пострадали. Третьим в машине был случайный попутчик. Авария произошла на том повороте, где оборвался сон. Лаборанты продолжали нас удивлять. Они предположили вопрос, который прозвучал как нечто неординарное. Однако, вспомним миры, нарисованные фантастами прежних веков, часть которых стала реальностью. Хотели бы вы иметь устройство для записи снов, чтобы можно было их пересматривать? Возможно, это не шутка и не утопия, а идея и толчок к действию. Исследование завершилось. Плюшевая змейка из океана сна тоже обрела совершенный вид. К ней присоединились детали из всех зон, по которым лаборанты провели зрителей. Прозвучала напутственная колыбельная. Теперь все желающие могли погладить змейку-сонницу и пообщаться с лаборантами. Своими впечатлениями поделилась актриса и тифлокомментатор Янина Исаичкина. Но прежде я хочу отметить, что все исследование открытого эксперимента сопровождалось ее тифлокомментарием, а он был необычайным. Во-первых, живым и эмоциональным, это добавило естественности и непринужденности. Во-вторых, Янина, как профессиональная актриса и участник лаборатории, в некоторые моменты включалась в действие, вступала в диалоги с лаборантами. Теперь впечатление и ощущение самой Янины. Придя в проект, я сразу оказалась на одной волне с командой. Мне было просто очень хорошо здесь и с этими людьми, к тому же слились воедино обе сферы моих интересов – театр и тифлокомментирование. Комментарий действительно был живым, хотя нельзя сказать, что полностью неподготовленным. Каждый раз спектакль складывается по-разному, по зонам путешествуем в разном порядке. Это накладывает свои особенности. Думаю, без актерского опыта мне было бы трудно. Присутствовал и встроенный комментарий, когда сами участники описывают свои события. По откликам людей в зале я знаю, что сначала многим было непонятно, зачем они это делают. Понимание приходило, когда зрители узнавали, что и на сцене, и в зале есть незрячие люди. Так что наша лаборатория выполняла еще и просветительскую функцию. У незрячей лаборантки Арюны Сактуевой и ее собаки-проводника Виты остались самые приятные ощущения и от процесса работы, и от публичного выступления. Я просто получила огромное удовольствие. Кроме того, появилось много новых знаний и умений. Я в детстве была очень музыкальна, но потом это почему-то ушло, а в лаборатории вернулось. Все наши профессиональные партнеры, кроме Янины, прежде не имели опыта общения с незрячими людьми. Теперь он появился, и нам было комфортно вместе работать и взаимодействовать на сцене. Таким образом, путешественники по царству сновидений убедились, что сны — это то, что нас объединяет.